Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Советник Госдепартамента США Дерек Шолли, находящийся с визитом на Украине, обсудил с властями страны опасения относительно проекта «Северный поток-2», заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Шолли встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, руководителем администрации президента Андреем Ермаком. Как отметил Прайс, советник Госдепартамента подтвердил обязательства США. В частности, Вашингтон готов обеспечить, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны Европы. Минюст Беларуси подал в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Это общественное объединение не приняло мер по устранению выявленных нарушений, сообщила пресс-служба ведомства. За нарушение законодательства об общественных объединениях Министерство юстиции ранее вынесло организации письменное предупреждение. В Карелии на очаги лесных пожаров только авиации сброшено более 500 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В тушении огня задействовано также два пожарных поезда. Всего к ликвидации лесных пожаров привлечены 286 человек и 54 единицы техники. По последним данным МЧС, на территории республики действуют 33 лесных пожара. Два российских Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили Минобороны России. Продолжительность полета составила более 7 часов. По данным ведомства, на отдельных этапах стратегические ракетоносцы сопровождали норвежские истребители F-16. Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС выполняются в соответствии с международными правилами. Жителям Китая сделали более 1 478 миллионов прививок от коронавируса, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Ранее власти планировали к началу июля привить 40% населения, а к концу года 80%. На данный момент нет официальной статистики о том, какой именно процент населения КНР вакцинирован. По данным последней переписи, в материковом Китае проживают около 1,5 миллиарда человек. Чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Олимпийские игры в Токио, сообщил РИА Новости первый вице-президент Всероссийской Федерации плавания Виктор Авдеенко. Бородин сдал положительный тест на сборе во Владивостоке. А у остальных спортсменов с тестами все в порядке, заявил представитель федерации. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Исторический календарь.
21 июля 356 года до нашей эры Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе. И в этот же день, 21 июля 1365 году, уже нашей эры, землетрясением было частично разрушено другое из семи чудес света – Александрийский маяк. А еще в легендарный список семи чудес света входит колосс Родосский. Это была гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиуса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове в Эгейском море в Греции. Колосс высотой 36 метров был построен в 282 году до нашей эры. Вообще-то Родоса заказали скульптору Хоресу глиняную статую высотой всего 18 метров. Заплатили. Потом сказали мало, потребовали увеличить статую вдвое. Еще заплатили столько же. Но вот какая заковыка. При удвоении высоты объем материала увеличивается не в 2, а в 8 раз. Но у родосцев, по-видимому, с математикой дела обстояли плохо. Они были народом веселым и беззаботным, о последствиях не задумывались. А для скульптора все закончилось плохо. Он был полностью разорен, вдобавок за ним охотились древнегреческие коллекторы. Харес не выдержал их наездов и покончил жизнь самоубийством. Но работа его была великолепной. Юноша-бог с лучистым венцом на голове, напряженно всматривающийся вдаль, на белом мраморном постаменте был виден морякам за много километров от гавани Родоса. Согласно одной из легенд древнегреческих СМИ, первого колосса Родосского всего через полвека после открытия разрушило землетрясение. Колосса восстановили, но опять случилось землетрясение. Греки плюнули и больше восстанавливать не стали. Пусть валяется. Дескать, будет потом о чем историкам писать. Вот такой он был колосс на глиняных ногах. 21 июля 1836 года скончался литератор Алексей Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом Антоний Погорельский. Небрачный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского, министра народного просвещения, получивший фамилию Перовский по подмосковной усадьбе отца Перова. Окончил Московский университет, служил в Сенате. В 1812 году, вопреки воле отца, ушел добровольцем в армию. Участвовал во многих сражениях Отечественной войны и заграничных походов. В Германии он познакомился с фантастической прозой Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которая оказала большое влияние на его творчество. А свое первое произведение Погорельский опубликовал только в 1825 году. Это была повесть «Лафертовская маковница». Позже вышел его сборник под названием «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии», «Роман «Монастырка», «Детская повесть», «Черная курица» или «Подземные жители». Ее он написал для своего воспитанника и племянника Алеши, который в будущем станет знаменитым писателем, графом Алексеем Константиновичем Толстым. Он хорошо знаком нам не только как драматург и поэт, но и как автор готических триллеров «Упырь» и «Семья Вурдалака». А все началось с дяди, с его фантастической повести «Лафертовская маковница». По мнению критиков, это произведение в известной степени предвосхитило «Вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя» и произведение князя Владимира Адоевского. Пушкин, хорошо знавший Погорельского, был восхищен повестью и позднее процитировал ее в своем «Гробовщике». Благодаря отцовским связям, который, как уже говорилось, был министром, Антоний Погорельский близко познакомился с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Карамзиным, Гоголем. В их кругу он получил репутацию шутника, любителя розыгрышей и мистификаций. Однажды Погорельский чуть не довел до обморока пожилого Прокоповича Антонского, ректора Московского университета и председателя общества любителей российской словесности. Погорельский однажды написал совершенно глупые стишки, какую-то шуточную чепуху, типа «Авдул визирь на лбу пузырь и холит и лелеет» и так далее. Прочитав их Антонскому, он серьезным видом говорит, что желает прочесть стихи свои на публичном заседании общества. Робкий Антонский не знает, что и сказать, ведь отец этого шутника – его непосредственный начальник, министр народного просвещения. Антонский, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милые и замысловаты, но, кажется, неуместно читать их в ученом собрании-то». Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противоцензурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Прокопович Антонский бледнел, краснел и чуть не упал в обморок. Видя такое его состояние, сын министра сжалился и с напускной грустью сказал: «Хорошо, я не буду ничего читать. У нас на Руси никогда не понимали истинных талантов». 21 июля 1796 года скончался шотландский поэт Роберт Бёрнс. Ему было всего 37 лет. На этом рубеже, как отмечал Высоцкий, легли и Байрон, и Рембо, и Маяковский лег виском на дуло. Да и не только они. И Пушкин, и Моцарт, и многие другие. Уже первый сборник Бёрнса «Стихотворение преимущественно на шотландском диалекте» имел огромный успех. Но, несмотря на это, поэзией Бёрнс занимался в перерывах между основной работой. А служил он с